Вот случилось у меня 22 ноября 41 года. Тоже во время штурмовки. Погода была отвратительная. Летали, ведь при любой погоде летали. И вот во время штурмовки меня, видимо, подбили. Я сейчас затрудняюсь сказать, высота была вообще облаков где-то 200 метров. А видимости никакой. Вот где штурмовали, слышал только что-то, хлопок какой-то, и все, и мотор пых-пых-пых-пых. Самолет не встретил. Я еще, знаете, по инерции даже шасси выпустил. Ни о каком, конечно, там прыгать, все, спасти самолет надо. Не думал о том, что вот тут же, что это уж потом. Выпускаю шасси и как бы прямо перед собой параллельно это. Нет, отвернул немножко. От колонны, которую штурмовали, иду к земле, чтобы приземлиться. И, ну, полянка какая-то. И тут в последний момент заметил вот эти ежи и противотанковые, знаете, одна плоскость отлетела, другая, это, наверное, меня спасло. Вместе с ногами отлетела, я как снаряд бухнулся, приземлился, выскакиваю, и уже слышу крик, стрельба. Ну, я же молодой, крепкий. Но это уже зима была, уже снегу полно было.
А одета как?
Комбинезон такой, знаете, старого образца, воротник меховой наискосок, унты собачьи, хорошие. Ну, я спортивного вида был такой, ну, короче говоря, ринулся бежать, причем качат, помню, зигзагом, тоже стреляю, слышу. Конечно, мне бы не уйти, я бы попал бы, конечно, комбинезон тяжелый, по снегу. Ну, не сказать, чтобы его вот по колено было, но уже достаточно много. Зима была очень снежная. Короче говоря, меня спасло то, что я к лесу. А ведь я городской мальчишка, я в лесу практически ни разу в жизни не был, в настоящем. Ну, а это уже подмосковный, правда, но хороший лес. Как оказалось. Я к этому лесу, значит, бегом, слышу там крик этой речь немецкую, слышу. А тут, на мое счастье, не замерзший, хотя уже морозы стояли хорошие, не замерзший какой-то ручеек, так я в унтах, как есть, сообразил, что следы-то, чтоб не оставить, я по этой, значит, по бережку, по воде. Ну, наверное, то ли продолжали они меня преследовать, то ли плюнули, кто его знает. Короче говоря, я оторвался от них. Ушел. Ну, промок, конечно, все. И вот после этого до 5 числа, 5 декабря, пытался пробиться, а у меня компаса не было. Никаких, ведь бортовой паёк, который нам давали, он же был сзади, за спинкой. Какой же там спинку, если такой, как пуля выскочила из этого. Бежать надо было, спасаться. Никогда в жизни не было даже мысли о том, что вы, так сказать, руки там, это же вообще, да я и сейчас себя не представляю в таком виде. Да. В общем, ушел. Ночью я не хотел. Я боялся, ну, видимо, и леса боялся, я его просто не знал. Ориентировался как? Вот наши самолеты пролетали, или немецкие, вот чувствую, что туда. Вот, значит, мне туда надо. Стреляли, слышал, стреляют, там стрельба, потом снаряд летит, может, гул создает. Вот я по этому направлению, а в связи с тем, что уже немцы подошли, куда не сунусь, а иду лесом, ну, где-то надо дорога, ее перейти надо, а оно полностью забито. Полностью все дорожки, вот, как по звуку иду, а какая-то дорога. А там обязательно, вот вижу сквозь кусты, там заросли, немецкие фигуры, речь, все слышу. Я, конечно, ход обратно где-то, но все равно направление сохранял. Один раз немцев, вот так на самом краю, откуда он шел, и я на него вышел. И а у меня наган был, ТТ не было, у меня наган был семизарядный. Я его так, я он потом, так я его красный, он проржавел за эти дни, что я ходил красный. Не знаю, стрельнул бы ли он под конец или нет. Иду и держу этот самый наган в руке, И лоб-лоб немец мне. И я вот как держал этот самый наган в руках, я и так и нажал на кнопку, и, видимо, я его куда-то в живот, что ли, попал. Он так этот самый скрючился, а остальная масса-то тут рядом, но они, видимо, не обратили, потому что меня никто не преследовал после этого. Так смотрю, скрючился, и не так вот по инерции на меня. А почему он внезапно на меня выскочил? Ну, знаете, в лесу бывают поленницы такие вот, рубят дрова, и еще, видимо, от мирного времени оставить поленницы, они так высотой, может, метров полтора, вот. И он, видимо, то ли он в туалет вышел от дороги, то ли это самое, шел откуда-то, потому что я, видя, они все время кругом были. И я схватаю с этой поленницы какой-то там, ну, обрубок, и его по башке, и ходу, и убежал. Вот. Ну вот, раза два выходил, все время у меня на пути в деревню какая-то, но она так, на опушку я выйду и в деревню. И оба раза почему-то я как-то пойду. Один раз ходил, все по следу снаряда, а к вечеру пришел опять на то же место. Понятно. А солнца никогда не было, да я и не умел по солнцу ориентироваться. А тут, видимо, что-то, просвет какой-то был, я, наверное, все-таки по солнцу. Ну, короче говоря, смотрю, к вечеру опять на то же место пришел. На какой-то из дней выхожу вот на это, и смотрю, куда ты мне дальше. Не собирался я по целине, не только в лесу, а бродил, как из затравленный волк все равно. И потом все уже, видимо, наблюдатель какой-то там цепью. И меня обстреливать начали. Ну, я, конечно, быстренько, не попали, слава богу. Но я быстренько опять влез. Ну, вот этот случай однажды, вы знаете, вот тоже тяжелое, все же это все нагрузка психологическая на организм. Совершенно, что мне 41-й год, мне 18 лет, еще нет 18, в городской баре, не знаю ничего этого. Выхожу на опушку, и, вы знаете, смотрю, это уже, видимо, бои где-то раньше прошли. И вот лежат одетые с иголочки эти белые тулупы. Ну, полностью, наверное, 7 или 8 трупов командира. Именно командира. И в этот момент опять вот зажужжали, опять бежать. Ну вот это вот у меня, вы знаете, запечатлелось вот таким тяжелым, таким камнем легло-то и тогда, и до сих пор. Вот погибли, где, когда, почему они вот тут, вот, то ли их расстреляли, то ли попали как-то вот они под обстрел, не знаю. Ну вот, ну, питаться я ничем не питался все эти дни, сколько я там был, 12 дней. Пытался я однажды, я же не знаю леса. А потом все, уже снег лежит. Так вот этот чага, я слышал, гриб, я его горечь, это хуже хины. Конечно, вот единственная такая вот, если можно назвать. А так ничего, мне ничего, маковой росинки не держал. Никто ж не верит в это, вот понимаете? Ну ничего, да вот, если пробовал так снег утаскать, ну когда, и все. Конечно, истощился до невероятия, но силы еще, наверное, сохранялась. Но как раз в ночь на пятое, уже, наверное, меня силы окончательно бросили. И вот я как помню, видимо, тоже, ну, уже замерзший, то ли речушку, этих подмосковных речушек, ну, лочек. И вот какой-то кустик, ну, открытый такой склончик, и я уже там присел. Эх, думаю, придут немцы, я 6 патронов выпущу в них, а 7 себе в пулю, в этот лоб. Это я про себя думаю. Уже думаю, дальше я прийти не могу. Так вот, я специально подчеркнул, я-то один уже пристратил, и вот думаю, что я один оставлю, остальные все будут стрелять по немцам, если они подойдут ко мне. Потому что все время, я их все время в поле зрения видел, думаю, все равно не на меня надо напориться. А то, что вот одного патрона уже нет, значит, вот стрелял бы, стрелял, а потом себе его нет. Ну, это как, так сказать, бытовая картинка. И потом смотрю, а тут просветление было как раз, почему, наверное, я расслабился. Посветлело, то ли луна сквозь облака, но облачность сложная, ну, посветлело. Я что-то вижу вдалеке, какие-то фигуры двигаются. И вот как-то я вот так на бугорке сижу, ну, небольшой склончик, а я говорю, вот так вот идут ниже меня. Ну, потом смотрю, приближается метров, ну, 20-30. Конечно, я был, они бы меня, конечно, увидели, а может быть, не опознали, потому что я сидел на земле, на этом, на снегу, может быть, и прошли бы. И вот когда они уже буквально поравнялись со мной, ну, у меня психология работает, что они сейчас обязательно идут за мной, я все время, так сказать, в напряжении опасности, и я кричу: «Стой, кто идет!» Не «Хэнди Хоп», «Стой, кто идет!» Буквально, знаете, как, вроде как шепотом. «Что ты, мать, в общем, что ты там врешь?» И я дальше ничего не помню. Когда вот они вот это слово произнесли, что ты орешь, наверное, у меня... Я...
Расслабился.
Да, расслабился, все. Ага. В общем, короче, как после... А выяснилось, это разведчики, вот Белобородовская дивизия, или, может быть, Белобородовская, но пока имеет как раз те места, где белобородовские занимали позиции, разведчики. Потому что с утра началось контрнаступление, и вот разведчики шли там на выполнение заданий или возвращались с него, а я их ночью, стой, кто идет. Но они, видимо, подошли, а я говорю, они меня подобрали и принесли. Ну, они меня, конечно, отправили куда там, я не знаю, в медсанчасть, попал к первому, ну, особняк, наверное.
А вас
и вы
еще...
знаете, вот я уже закончу, и вот первое, ну, рассказывай, как ты предался. А я, видимо, сказал, что вот я вот такого-то числа, я даже, может, даже не мог перевести, какой день сегодня, потому что у меня все слилось день-ночь, да я и не занимался подсчетом этого дела. Просто я сказал, вот такого числа я вот вылетал, сделали сразу квадратные глаза, сказал, что вот ничего не ел, ну, сказал, кто я. А он мне, значит, ну, говори, кому ты предался и какое ты получил задание. И я обалдел. То есть я весь переживание домой, в часть, не даться в руки, сопротивляться. И вдруг мне такое, я настолько обалдел, у меня слезы потекли. На этом допрос кончился. Меня отвезли, а у меня ноги оказались, видать, мокрые были. Они у меня оказались обморожены. И я, меня сразу отвезли, уж не помню все эти этапы. Только помню, в районе Раненского, не то госпиталь, не то лазарет какой-то, черт не знаю. То, что вот я рассказываю, кроме медведя, и отрезанных ног,
как умересиво.
Умересиво. Все то же самое, потому что я иногда одно время ко мне тоже все расскажу, так давай, давай, давай. Ну я вот так, ну, в основном то же самое рассказываю. И говорю, так же как умересиво. И мне хотели эти самые пальцы. Я тоже опять, да что вы, ради бога, не делайте этого. И вот этот майор тоже с врачами, ну, вы сделаете что-нибудь. Не знаю, кто авиатор. Я не знаю, кто это, да, никогда. И он тоже на них, да вы что, говорит, молодой парень, искалечите его. Но он, видимо, понял, что надо меня как-то подсохранить. Ну, так я избежал этой ампутации, но страдаю всю жизнь. С болями и все, с ногами. Вот, собственно говоря, и вся картинка этого дела. Но она, конечно, отложила очень, так сказать, печать.